Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! В эфире «Радио Воскресенье» – цикл передач «Екатеринбургским царским маршрутом». В первой программе, дорогие братья и сестры, мы познакомились с историей возникновения монастыря святых царственных страстотерцев. Напомню, что монастырь в урочище Ганина Яма – один из самых молодых в России. Он создан на месте острейших драматических событий, где была поставлена последняя точка в земной жизни царской семьи. Сегодня мы продолжим православное паломничество. Шли годы, обитель святых царственных страстотерцев быстро обустраивалась, были созданы постройки для хозяйственных нужд. В центре монастырского комплекса была возведена небольшая деревянная часовня. Сухой колодец – это место, куда сливают святую воду после мытья алтарей. Этот колодец был выкопан вручную первыми насельниками монастыря.
Меня зовут Андрей. Буду вашим экскурсоводом. Находимся на территории мужского монастыря в честь святых царственных страстотерцев.
Вообще непопираемое место, даже вот на стенде указано, именуется Сухой колодец. То есть, смотрите, надкладезная часовня стоит, а под ней колодец. Глубина у нас этого колодца 8 метров. Его первые насельники монастыря вручную вырыли. Для чего он служит? Туда сливается вся вода, которая используется в храмах. Иконы протерли, полы помыли, да что-то убрались. Эта вода, она либо святая, либо соприкасалась со святой водой, поэтому в канализацию ее сливать не благословлено. И при каждом монастыре, при каждом храме в городе, в деревне, в поселке, неважно, есть такое место. Оно может по-разному выглядеть, но суть его одна. Туда сливается вода из храма. Например, если городской храм, покрестили кого-то, да? Потому что в монастырях у нас не крестят, не венчают, соответственно. Только в городских храмах. Куда эту воду девать? Вот в такое непопираемое место. Если дома у вас остались просфорки засохли, вербочки остались, быть может, календарики, там постеры, да, на кухне обычно вешают, журналы и газеты из храмов брали, выкидывать это не нужно. Лучше все это собрать и отдать алтарнику в храм. Пономарь все придает огню, а пепел ссыпается вот в такое же непопираемое место. Чтобы не ногами людей, не лапами животных, святыня, либо то, что было вообще освящено, не попиралось. Поэтому так и называется, непопираемое место.
За трапезной в окружении высоких сосен находится звонница с 9 колоколами. Ее акустические свойства продуманы тщательным образом. Звук колоколов звонкий и чистый. Также здесь расположен освещенный источник, где паломники могут набрать чистой воды. Гостей обители встречают экскурсоводы, монашествующие и историки. Не только экскурсии, но и пение птиц, и аромат цветов, и лицезрение маленького дуба создают впечатление о монастыре. Этот отросток дерева посадил император Николай II в царском селе в честь рождения сына. В преддверии дня рождения обители в сентябре 2014 года на территории монастыря был разбит яблоневый сад. Яблони для монастырского сада были выбраны не случайно. Именно эти деревья любила царская семья. Император отмечал в своем дневнике: «Для сада нет более прочного и богаче цветущего украшения, нежели яблони». Также на монастырском дворике есть своя теплица. В сезон она дает достаточное количество свежих овощей. На зиму братья заготавливают разнообразные соленья. Пчела издавна является Божьей работницей, поэтому в этом же году в обители появились и собственные улья – десяток пчелиных семей. Монастырская пекарня готовит собственный хлеб и разную выпечку. Все готовится с молитвой, как для братской, так и для паломнической трапезы.
Вода непривозная. Все свое. И своя водонапорная башня. Ее высота 30, а глубина 75 метров. То есть вода чисто артезианская. Но я думаю, зайдете, попробуете. Братья здесь выпекают свой хлеб бездрожжевой. Вот есть свой скотный двор, то есть творог, молоко. Если день не постно, все можно попробовать, соответственно. Вот все натурально. Кто желает пищи не только телесной, еще и духовной, приглашаю уже в иконную лавку.
Появились и новые строения. Музей, игуменский дом, иконная лавка, беседка для паломников. Создана трапезная, сделаны ремонт и реконструкция пекарни.
Игумен Леонтий на месте монастыря святых царственных страстотерпцев в урочище Ганина Яма.
Какие работы сейчас ведутся в монастыре?
Недавно сгорел храм в октябре этого года, самый первый святых царственных страстотерпцев, который был построен вот, и освящен уже в 2000 году. И сейчас, поскольку он пострадал от пожара, его разобрали и сейчас должны собрать. Вот сейчас ведутся строительные работы. Ну, помимо этого, всегда, когда речь идет о срубах, о дереве, всегда нужно ухаживать, потому что это просадка, паклю птицы выковыривают. Поэтому всегда есть фронт работ. Нужно ухаживать за деревьями, сажать новые, удалять старые, умершие. Нужно сажать цветы и прочее.
В монастыре много чтимых святынь. Про святыни и обители, которым стремятся поклониться паломники, нам расскажет наместник монастыря святых царственных страстотерцев отец Леонтий.
Самая большая святыня монастыря – это, наверное, крест-мощевик, который хранится сегодня здесь. Он был отлит из золота. В 1710 году сначала принадлежал князю Василько, потом князям Шаховским и был передан в дар царской семье Романовых. И там действительно есть часть ризы Господней, ризы Божией Матери, креста, житающего креста Господня и 40 угодников Божьих. Вот на оборотной стороне есть надпись, где перечисляются все эти святые. Есть еще различные чтимые иконы, например, икона святителя Николая Чудотворца, которая была подарена императору как благословение в день венчания, и он всегда ее имел при себе. Когда уже находился в доме Ипатьева, передал в корзине, в которой ему приносили еду, передал на дне, чтобы не видно было людям, которые были на воле, чтобы сохранить эту икону. И вот она тоже удивительными путями пришла в наш монастырь. Есть еще другие святыни. Крест поклонный из дуба, взятый с Курской дуги, вот символично, на том самом месте, где вот рядом с шахтой он стоит, символично то, что как он был расстрелян пулями, осколками во время вот этого сражения, так и царская семья была, их расстреливали, кололи штыками, такая параллель проводится. Икона Иверская, которая была написана на фоне, и ряд других чтимых икон и святынь.
На территории монастыря, когда заходишь в обитель, там есть небольшие фотографии. Есть побольше размером, конечно, есть поменьше. Так вот фотография выглядит. Это фотография самой главной святыни монастыря, царский крест-мощевик. Крест он отлит из золота, украшен драгоценными камнями, а отливали его еще в 1710 году, он шаховским князьям принадлежал. Те, в свою очередь, этот крест дарят уже правящей династии дому Романа, Павлу I подарили. И вот у Романовых крест передается из рук в руки. Почему, когда Николая II арестовали в 17 году, этот крест у него не изъяли? Он же из золота, да, сделал? Его же переплавить можно. О нем мало кто знал, так как Николай этот крест, когда еще русско-японская война была, 64-65, он уже при себе на груди его носил. Таким образом, он его сохранил. До еще своего заключения этот крест Николай отдает на сохранение монахине Серафиме. О ней вообще мало что известно, но известно, что она тесно общалась с царской семьей. Серафим берет вот этот крест, сохраняет его и в 50-х уезжает в Оренбург, на юг Урала. Там она знакомится с матушкой Марией. На тот момент это была вдова священника Константина Плесунова. Ей передает. Они ходили в один храм, святитель Николай, он единственный был открыт, сейчас это уже кафедральный собор Оренбурга. Так вот, Мария сохраняет этот крест. И в конце 60-х его тоже передает своему родному брату, очень известному, почитаю у нас на Урале, старцу-молитвеннику, протоиерею Григорию Пономареву. И вот уже в семье Пономаревых крест сохраняется. Он в Кургане служил, все рядом. Его дочь Ольга Григорьевна Пономарева в 1999 году вот этот крест приносит в Екатеринбург, на Уктус, храм Преображения Господня. А с Екатеринбурга было благословлено. Царский крест куда? В царский монастырь перенести. И вот в 2001 году, опять же, на 19 мая, крестным ходом эту святыню приносит в монастырь. А вот какие святыни хранятся внутри этого креста? Это частица креста Господня, частица ризы Господней, частица ризы Пресвятой Богородицы, 40 частиц мощей различных угодников Божьих. Иоанн Креститель, Андрей Первозванный, Василий Великий, Григорий Богослов, Сергий Иванович, там Алексей Человек Божий, Спиридон Тремя, всего 40 частиц. Раньше эта святыня, она хранилась в царском храме. Вот все паломники к нам приезжают, даже кто из-за границы, все к этой святыне прикладываются. Сейчас к кресту приложиться непосредственно нет возможности. Эту святыню убрали на время в алтарь державного храма. Но есть вот такие фотографии. Можно на память собой взять, и везде, где будете по святым местам есть, везде к иконам, к святыням прикладывайте. Благодать того места всегда будет с вами.
Следующая святыня – образ святителя Николая Чудотворца. Эта икона принадлежала императору Николаю II. Цесаревич получил ее от своего отца Александра III, когда он благословил своего сына на брак с Алисой Гессенской.
Эту икону нам пожертвовали из Екатеринбурга в 2003 году. То, что вы сейчас на иконе видите, в 2003 году этого не было. Здесь была просто темная доска, были видны черты лика, черты, не сам лик, и вот эти вот белые бусинки на облачении. Считается, что по молитвам людей образ обновляется, начиная с 2003 года.
То есть монахи тут не собираются по ночам, икону не оттирают, иконописцы не подрисовывают ничего, она не реставрируется, как положили, так и лежит. Только по молитвам людей. У нас несколько таких икон в монастыре. Чтобы было понятно, обновление икон, оно происходит не только здесь. Это вообще повсеместное явление. У иконописцев даже термин есть, икона, она должна дышать. То есть те иконы, которые в музеях, в запасниках находятся, их время от времени отдают в храмы, чтобы люди на первообраз молились. Мы же не дереву, а первообразу молимся тому, кто изображен. И где вот такие иконы отдают, они обновляются. То есть это повсеместно.
Икона Сергия Радонежского, вот, ростовая, частица мощей. И мы сейчас, когда заходили, я показывал еще храм Серафима Саровского. Да? Икона Серафима Саровского в этом храме тоже есть. Тоже рукой покажу. Знаете, вот она возле окна висит, тоже с частицей мощей. Вы к ней самостоятельно можете подойти. А почему именно храм в честь Серафима? Тоже не просто так. Серафиму Саровскому, а именно государь, молился о даровании наследника. У них же были одни девочки, а нужен кто? Мальчик. Кому корону передавать? И вот самого Серафима Синод прославляет в лике святых при поддержке Николая II в 1903 году. Ровно через год, в 1904, на 12 августа, рождается долгожданный всецаревич Алексей. Считается тут по молитвам Серафима Саровского. Поэтому у нас этот храм есть. Сам храм, он двухъярусный, верхняя его часть, она открыта для паломников, для посещения, чтобы народ заходил, молился, помощи просил, благодарил обязательно Господа, что Господь нам и так делает, вот, по своей милости. Сам храм, он разделен на две части. Верхний предел открыт, повторюсь, для паломников, а нижний предел, он закрытый, он для монахов. Так вот, в нижнем пределе монахи взяли подвиг. Не в каждой обители вообще такой подвиг берется. Начиная с 2002 года, там читается неусыпаемая псалтырь. То есть круглосуточно монахи читают псалтырь и молятся за людей, кто подавал требования на псалтырь. Круглосуточно, без перерывов, без выходных, каждый день.
Следующая святыня – икона преподобного Серафима Саровского. Этот образ первоначально в монастырь поступил неузнаваемым, но со временем черты святого стали хорошо просматриваться на иконе.
Более того, у нас в обители есть царская икона. Вот многие пары, не только с нашей необъятной стороны, даже с других континентов в обитель притекают вот именно к этой иконе, прикладываются на сохранение брака.
Следующая святыня – это частица мощей святителя Спиридона Тремифунского. Последние дни рождественского поста 2013 года в обитель паломники привезли частицу мощей от десницы святителя Спиридона. В этот день в царском храме монастыря состоялось архиерейское богослужение. Драгоценный дар от греческой православной церкви принял митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Кирилл.
Здесь даже у нас есть икона вот Спиридона Тремифунского, многие люди прямо к ней сразу же подходят, и его частица мощей Спиридона как раз вот в кресте мощевике тоже есть. Многие, когда к кресту можно было приложиться, идут к иконе, а потом еще и к кресту, соответственно. И еще одна икона, уже большая такая, прям массивная, государя и его семьи. Но чем интересна эта икона, это окладом. Видите, с изображением святых угодников, который помог прославить государя. Также над главой государя державная икона, соответственно, мы в державном храме находимся. И по бокам, видите, вставочки небольшие, на которых изображены гербы. Это гербы с наименованием областей, которыми правил государь. Вот все названия этих областей, они входят в полный титул государя. То есть я, да, хранитель земли русской. Таких-то, 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 таких-то областей. Вот все эти области, они указаны как раз вот на этой иконе. Конкретно вот эта икона, ее, это подарок владыки Евгения, сейчас уже Нижнетагильского, да, Невьянского. Вот, в 17 году эту икону к нам привезли крестным ходом. Ну, написано, если вам это интересно, то есть не литография.
Помимо святынь в монастыре есть и достопримечательности. В 2008 году из Киева был привезен в обитель бюст императора Николая II. При установке стало очевидным, что в монастыре должны быть памятники и остальным членам царской семьи. Через 3 года в монастыре появился монумент императрицы Александры Федоровны. Скульптура святой выполнена из бронзы. Памятник императрице был установлен во время проведения фестиваля «Царские дни». На открытии памятника владыка Викентий сказал: «Царская семья всегда встречала нас в монастыре невидимым образом, но мы не всегда это осознавали. Отныне их зримый облик позволит нам постоянно помнить, что мы находимся под их защитой и покровительством». Также был установлен памятник «Царские дети». На нем закреплена табличка со словами из дневника священника, который исповедовал царскую семью. На ней написано: «Царские дети были удивительно нравственно чистыми. Дай Бог, чтобы все дети были так нравственно высоки, как дети царя. Высота почти 3 метра, вес свыше 2 тонн. Монумент создан на средства, собранные братья монастыря».
В чем особенность вот этого памятника? Если внимательно к нему приглядеться, то одежда у детей, можно заметить, она одинаковая между собой. У Сашеньки со сестричем Алексеем, а у младшеньки между собой одинаково. Но они в комнатах так жили. Рост у девочек тоже одинаковый. Просто старшеньки они на постаменте чуть повыше стоят позади, как бы спускаются с небес, да? И кажется, что они выше. А если кликом девочек приглядываться, можно заметить, что есть черты, которые все же разнят девочек между собой. Там профиль, скулы, челки. А есть то, что их объединяет. Это нос, глаза, губы. Их старались сделать более или менее похожими. Чтобы в общем плане казалось, как будто это одно же лицо. Между собой, когда они подарки друг другу дарили, либо даже себе, да, между собой на какой-то праздник, либо так просто, они эти подарки подписывали одним общим именем – Отма. То есть составлен за главных букв их имен – Ольга, Татьяна, Мария, Анастасия. Отма получается. Но вот здесь я бы подчеркнул, что несмотря на то, что дети царские, воспитывали их в строгости, в аскетизме детей воспитывали. Простой пример – царские дети. Все же, да, себе могут позволить. Девочки младшие, они не просили себе даже новых платьев. Они эти платья донашивали за старшими своими сестрами. Когда в Екатеринбурге находили заточение в доме Николая Патио, где вот сейчас храм на Крови находится на этом месте, к ним приходили две уборщицы, полы и мыли. И девушки не говорили, что они княжны великие, что делать они ничего не будут. Нет, они помогали уборщицам, хотя бы кровати передвигали. То есть, несмотря вот на то богатство, которым дети обладали, их разум не был поврежден этим богатством. Как государь детей воспитывал? В тройном православном ключе. Напомню, это любовь к Богу, любовь к своему отечеству и любовь к своей семье. Как выразилась именно любовь к семье у царских детей? Они же до конца, да, были с родителями, никуда не убежали. Хотя в Тобольске тщетные, но были попытки, чтобы дети и императрица сбежали в Германию. Но не остались со своим отцом, со своим государем.
Все памятники связаны аллеей, ведущей в храм царственных страстотерцев. Августейшая семья словно сопровождает паломников по всей обители. Император Николай II их встречает неподалеку от входа в монастырь. Императрица Александра Федоровна указывает путь к царскому храму. А цесаревич Алексей и великие княжны зовут поклониться подвигу царственных страстотерцев у шахты номер 7. Также архитектурный ансамбль гармонично дополняют музей, колокольня, сухой колодец, беседка для отдыха паломников. Богослужение всегда было и продолжает оставаться центром всей монашеской жизни. Молитва здесь никогда не угасает. Церковные службы ежедневные. Утренняя молитва начинается в 6:30. Далее читается акафист покровителям обители, святым царственным страстотерцам. Исповедь совершается ежедневно в царском храме. Каждый день служится по две литургии. Целые сутки в нижнем пределе храма Серафима Саровского монахи читают неусыпаемую псалтирь. О богослужении в монастыре мы поговорим с отцом Иовом, благочинным монастыря.
Я смиренный иеромонах Иов, благочинный монастыря Святых Царств Страстотерцев в Шанагайн-Яме. У нас проводятся две литургии, ранее в 5 часов, позднее около 8 часов. Утром начинается, ну, перед поздней литургией в 7 часов утреннее богослужение и часы литургии. Вечернее начинается в 5 часов вечера, 17 часов. Также у нас есть неусыпаемый псалтирь, где братья читают от 0 до 24 часов ночи. Вот за себя и за всех, кто поддает нам записочки. Ну вот в субботу панихида, на поздней литургии ранее, на ранние лития, на ранней в субботу, там каждый день получается, ну, в субботу на ранней литургии, будет заупокойная литургия всегда. Ну как бы если там только 12 праздника не будет, или какого-то большого праздника. А так у нас обычно на ранней литургии в субботу заупокойная литургия, когда можно помолиться сугубо за кого-то там, приставшегося человека.
Спасибо, батюшка. А вот каждый день молебны, да?
Молебны у нас только царственные страстотерцы, братский молебен такой, вот где молимся не только за братьев, но и за тех, кто, опять же, подает за царственных страстотерцев молитвы. А так бывает заказной молебен, раз в неделю проходит, это за других святых, которым другим святым кто-то молиться надо.
Паломник может принять участие в монастырских богослужениях, пообщаться с духовником обители. Именно ради этого люди и приезжают в монастырь. Сейчас мы поговорим с паломниками монастыря.
Юлия из Нижнего Тагила. Мы с семьей уже не первый раз на Ганино-Яме. Очень благодатное место, очень чудотворные иконы здесь. Приезжаем уже не первый раз. Очень очень нравится нам и детям.
Монастырь дает огромный духовный опыт не только самим насельникам, но и паломникам. Многие гости святой обители одолевают тысячи километров, чтобы узнать историю и приложиться к святыне. С какой бы целью в монастырь не приехал человек, с покаянием и молитвой, в поисках ответа на духовные вопросы или с желанием лучше узнать историю, здесь он имеет возможность найти то, что ему по душе.
Инок Ферапонт, послушник Сосочинского подворья Валаамского монастыря. Посещая это место, место трагическое для всей России, делаешь определенные выводы о том, что приходит на память такие, что произошло вообще до революции. Ведь было повальное отступление от Бога, люди перестали, охладели к вере, и, соответственно, результат этого охлаждения было распятие, убиение царской семьи как держателя православия, хранителя православия. Вывод напрашивается для нас такой, что если мы всем сердцем, всей душой, всем помышлением не обратимся к Богу, не полюбим Бога, не будем жить по заповедям Божьим, то зло, оно постепенно может вернуться. То зло, которое совершилось 100 лет назад, оно восторжествует и вновь. Поэтому хотелось бы, чтобы люди знали Бога. Место Ганиной ямы именно и приводит к такому глубокому сокрушению, сердечному, душевному, которое помогает молитвенно воззвать Богу, попросить заступничества у царственных мучеников, которые мы знаем, что они предстают Богу, молятся за нас, за Россию, за возрождение России, возрождение именно духовное. Центр обители, конечно, это место, страшное место, где пытались уничтожить останки царственных мучеников. Именно это место является самым интересным здесь. Все остальное это второстепенно уже.
В монастыре паломников ждут с любовью, стараясь каждый раз порадовать их чем-то новым. Паломнический центр Ганина Яма оказывает помощь в предоставлении ночлега и трапезы гостям обители. Каждый день работает экскурсионная служба, открыт музейно-просветительский центр, выпускаются книги, журналы и фильмы о монастыре.
Елена Послушница, значит, подворье Сосочинского Валаамского монастыря. Знаете, на мой взгляд, мы находимся в каком-то преддверии событий. Такой дух, мне кажется, как сейчас, чем-то напоминает то время, чем вот время подвига. Люди не знают Бога, думают, что одна вершина у всех вер. Это не так. Необходимо просвещение. Все силы надо направить на просвещение.
Случаев происходит много, но поскольку, вот, например, они были собраны к канонизации святых царственных мучеников, 2 тома было издано протоиерея Александра Шургунова. В древние времена чудеса были явные, всем очевидные, но в наше время это бывает не полезно ни самим тем, кто совершает чудеса вот, по вере, ни тем, кто о них узнает, потому что совершающий чудо может впасть в гордость, вот, а люди часто чудеса воспринимают неправильно, каким-то ажиотажем. Поэтому чудеса совершаются непременно, но они имеют значение для человека, того самого, с которым оно произошло. И люди скромности о них обычно не распространяются. Вот. Но они есть. Конечно, самое большое чудо, наверное, это то, что нас слышит Господь, что мы находимся в Его церкви, что святые мученики, которые хотели уничтожить даже тела их, они пребывают с нами, нам помогают. И это возрождение души человеческой – это и есть самое большое чудо. Возрождение души, с которого начинается возрождение России.
В Екатеринбургской епархии во имя царственных страстотерцев были освящены многочисленные храмы и часовни, было написано множество икон и молитвословий. Многие обращаются к царственным страстотерцам с молитвой об укреплении семьи и воспитании детей в вере. Ведь во время гонений императорская семья была особенно сплоченной, пронесла несокрушимую веру православную через все скорби и страдания. В следующей программе мы отправимся в Крестовоздвиженский собор Свято-Николаевского Верхотурского монастыря. С вами была Виктория Кауган. До новых встреч на волнах Православного радио «Воскресение».